Братья, что касается меня, то меня зовут Илья. Совершаю служение в Вологодской области, город Сокол, пресвитерское служение. Церковь маленькая, 19 членов церкви. Вот в Соколе уже живем 17 лет с помощницей, как выехали. Ну, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех братьев, которые из своих церквей послали братьев так вот на север. Очень хорошо. И если будет возможность, еще так вот просьба еще посылать, потому что просторы очень большие, мало тружеников. Ну, молиться, просьба. Оно приблизительно где-то одинаково, вот состояние грешника. Ну, чем характерен наш грешник в периферии? Характерен тем, что, ну, особенно в деревнях, в поселках, сплошное пьянство. Вот новые русские эти люди, которые предприниматели, занимаются лесом, людей нанимают, а остальные так просто пьют. Спиваются мужчины, женщины, дети, наркотики. Ну, у вас, может быть, тоже есть, но здесь как-то вроде поцивилизованнее так вот. А там, ну, просто тяжело смотреть. Ну, и у нас вот нужда тоже насчет перестройки дома молитвы. Ну, и дома нашего, где мы живем, там получилось такое, когда мы переехали в 91-м году, ну, купили домик, когда его разбирали, наверное, бревен 6 или 7 пошло в дело. Остальное все гнилое, и то нужно было отработкой мазать. Там болото. Ну, построили дом, 12 лет прошло, сейчас его нужно срочно разбирать опять. Причина. Ну, когда строили, средств не хватало из опилок, а под полом вода. Не убывает ни зимой, ни летом. И поэтому так вот спланировали. Поэтому так вот, если вспомните, помолитесь хорошо, чтобы Господь помог. Ну, вопросы. Может ли быть рукоположен брат, вдовец, если у него вновь образована семья? Братья, лежит жена при смерти. Она потом отойдет в вечность. А муж говорит: «Да не бойся, ты умрешь, я другую себе возьму». Ну, с издевкой так. Я уверен, что все мы согласны, что даже проповедь его сюда подпускать нельзя, да? Тем более рукополагать. А если, ну, Бог распорядился, забрал помощницу, все было хорошо, нормально в семье, добрые взаимоотношения, поступал правильно, и образуется семья, ну, и как я понимаю, как братья, я думаю, можно рукополагать, да, если так вот, все нормально было. А этот брат, про которого я рассказываю, второй раз женился, и там в семье беда, это... Второй вопрос. Может ли член церкви, бывший в отлучении, нести служение? Братья, я понимаю так. Ну, служения в церкви много. Ну, кому-то помогать материально. Ну, хорошо, если это тайна будет. Личное свидетельство. А нести служение в церкви, в месте благовестия, тем более за кафедрой, я думаю, это будет нехорошо. Это уже как порок. Ну, я думаю, так, да, братья? Это уже порок, который, ну, пренебрегать, я думаю, таким братом не будем пренебрегать, так, и в приветствии, еще в чем-то. И если у него искреннее желание трудиться, я думаю, Господь ему даст мудрости где-то применить себе, правильно? То ли в личном благовестии, там, трактат раздавать, то ли, может, кому-то втайне помочь материально или еще что-то. А уже в церковном, я думаю, это уже так как-то. Братья, тема, так вот, как у меня хочется, так вот, ну, наверное, вы со мной согласитесь, что легко проповедовать перед пресвитерами только в том случае, что много читать не надо, братья все знают. А в остальном говорить слово перед служителями, особенно перед седовласами, как-то... Поэтому, братья, это, ну, как-то вот вместе хочется, чтобы мы потом помолились Богу о том, о чем, к чему стремится моя душа. И, я думаю, и вы все вместе. Так, тема – это отношение человека к воле Божией и последствия. Отношение человека к воле Божией и последствия.
Погромче,
да? Хорошо. За основу хочу взять два стиха из Священного Писания. Первый стих. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Второе место. Римлянам, 12 глава, 2 стих. Римлянам 2:2. Читаю.
12:2.
Да, да, правильно. 12:2. 12:2. Читаю место Евангелия от Иоанна, 7 глава, 17 стих. «Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении. От Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Братья, этот текст Священного Писания меня утешил на работе. Нахожусь там, и один там рабочий говорит: «Илья, вот стоит дом, будет стоять дом, 300 кабинетов». И в этих 300 кабинетов будут все вот эти вот верующие сидеть. И вот я в первый зайду, там ты будешь сидеть. Ты меня убедишь, что ваша вера правильная. Я выйду с первого кабинета во второй кабинет. Мне скажут: в первом кабинете не правы, мы правы. И во всех кабинетах будут говорить, что все правы. Где, как разобраться? Ну, потом я сам так рассуждал, думаю, почему вообще Господь допустил такой пестрый религиозный мир, столько лжеучений. Вот этот текст меня как-то ободрил. Истину познает не тот человек, который хочет ее знать, а истину познает тот, который хочет ее творить. Я думаю, это понятная истина, да? Если кто хочет творить волю Божию, даже пускай он никогда не встречался с верующими, даже пускай он никогда не знал, что такое и хоры, и еще что-то, там проповедники, но у него внутри желание исполнить волю Божию. Где-то вот он там наслышан, что вот есть Бог, Бог обязательно откроет ему истину. Я думаю, примеры приводить не стоит. Уже опыт многих свидетельствует, можно привести примеры, что много таких примеров. И бывшие офицеры, и бывшие, и даже чекисты, и бандиты, и воры, они находили истину. Потому что где-то вот здесь внутри было какой-то, вот, какой-то трепет перед там, то ли перед матерью, то ли перед справедливостью и так далее. Второе место – это к Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Здесь апостол Павел пишет, что воля Божия, она благая, угодная и совершенная. Но проблема в том, что человек... Ну почему-то с трудом соглашается с волей Божией. Причина нам тоже эти известны. Ну, если бы человек поступал бы по правде, Божией, исполнял бы волю Божию, то в жизни у него были бы одни благословения. И замечено, вот кто исполняет волю Божию, даже простой такой пример. Наши эти журналисты, эти, кто долголетием занимается, спрашивают, почему японцы долго живут? Ага, водоросли кушают с рыбой. Опровергают ученые, говорят, и у нас есть водоросли, рыба не хуже японской, ну, того региона. Океан вокруг, так и тоже опровергают, есть он и Атлантика, и Тихий океан, и Индийский океан, и острова, которые там тоже. Оказывается, у японцев знают, по-моему, до 20 или до 30 колена своих родственников. И с почтением к ним относятся. Все, простая причина. И будет тебе благо, и что? Все. Там не в водорослях дело, не в рыбе дело. Там в исполнении воли Божией. И человек, который исполнял волю Божию, даже он, даже, ну, мне вот рассказывали, это, когда ездили вы в эту, на похороны, вот, на Кавказ. И говорю, а? Ага, к Вениамину Александровичу. И говорит, братик молодой встретился, встретил нас на семерке. И говорит, там такая скорость летит, там мы еле успеваем за ним. Ну, местный джигит или как там. Мы там за ним там все. На утро встали. Глава семейства, дедушка встал такой, оделся, в Волгу сел и говорит, 60, при большей крепости 70 по трассе. Вдруг говорит, знакомая семерка обгоняет, раз деда увидел, по тормозам, раз колонну и за дедом. Ну, красиво, да, братья? Прям как-то вот красиво. Как они? Конечно, буду долго жить. Ну, согласна, да? То есть не в баранах дело, что там бараны, горы. Ну понятно, да, это есть все, но кто-то почему-то умирает и при баранах, и при горах барана, а кто-то живет хорошо. То есть, получается, исполнение воли Божией, она всегда в пользу для человека. А тем более, кто понимает волю Божию, исполняет ее, учит тому детей, этот контингент людей называется церковью. В этом благословение. У меня так вот, братья, ну, несколько мыслей. Почему человек не исполняет волю Божию? Первая причина – не знает воли Божией. Человек, который не знает воли Божией. Ну, может быть, я не совсем удачные примеры приведу из Священного Писания. Ну, я так рассматривал и на некоторые причины, как из этого выйти. Ну, я думаю, согласитесь, если не зайдете ко мне, братья. Две личности, апостол Павел и Иов. Апостол Павел не знал воли Божией. Согласны, братья? Он говорит, я был в чем, когда творил все это? В неведении. Что принесло апостолу Павла впоследствии, когда он стал детем, что принесло для него это незнание воли Божией? Лишние переживания. Неприятно вспоминать. Он называет даже себя и извергом. То есть, когда человек не знает воли Божией по каким-то причинам, впоследствии это лишние переживания. То же самое и у Иова. Кто-то там берется осуждать Иова. Он там это проклятиями разбрасывался, там свой день проклинал, там Бога там вызывал, хотел судиться с Богом. Братья, я не знаю, как я, чтоб я говорил бы, если был бы на месте Иова. То есть это хороший пример для нас. И он не знал, он терзался душой. Иду направо нету, налево нету. Ему говорят, да брось ты эту справедливость свою, живи, как похули Бога да умри. Ехал в поезде вот недавно. Ага, мужичок, на 610-ок. А какой вы веры? И так, знаете, так, ну, осведомленно. Оказывается, он пятидесятник бывший. Пятидесятник, больше того, богословскую, с богословским, ну, школу богословскую эту прошел. Умерла жена, он все бросил, ушел в язычество. Вот и все. Словом это не получилось. Нет, умру, но праведно, от праведности не отступлю. Вот хороший пример. Но вот незнание воли Божией, ну и Бог так скрыл от него это, что потом многие христиане и мы утешались этим. Если бы Иову кто-нибудь шепнул, Иов, да если ты знал, потерпи, родимый, миллионы христиан будут на тебя смотреть. Я думаю, он бы там как-то скрепился, правильно, приятнее было. Но Бог таким путем провел, и потом впоследствии через Иаиля говорит, если даже захотел бы Бог наказать землю, то от этого наказания Иов бы что? Был бы спасен своей праведностью. Ну, я думаю, мы понимаем, что это не в вопросе вечного спасения, потому что вечное спасение без Христа никто не получает. А именно вот от наказания. И повторяю эту мысль. Если человек не знает воли Божией, он впоследствии, когда проходит определенный промежуток времени, сильное переживание. Почему я не знал? Это, братья, ну, даже когда вот понимаешь это, как-то ясно, даже трепет, какая ответственность на нас, на служителях, на проповедниках, правильно объяснять волю Божию в церкви, правильно? Какая вот важная такая обязанность, правильно объяснять волю Божию. Вроде бы говорил, вроде бы да, а на самом деле у меня, как начинались проповеди, я скажу проповедь еще... Только крещение принял. Скажу проповедь. Но сейчас я уже понимаю, как я говорил проповедь. Друг мой подходит и говорит, Илья, я ничего не понял с твоей проповеди. Я говорю, я все понял. Это первые шаги такие были. Николай Золотухин брал нас с собой, молодых братьев, на посещение. Я ему говорю, Николай, что ты меня не останавливал? Я вспоминаю свои проповеди, вот что-то память сохранила, мне, говорю, стыдно становится. Чего ты меня не останавливал? Он подумал, да, у тебя еще не все шестеренки работали, начни останавливать, эти бы заглохли бы. То есть, ну, когда это мы вот, ну, начинаем там труд какой-то, где-то вот, это понятно, Бог как-то снисходит и покрывает, и как-то, а вот когда уже ответственность, ясность... Тут уже просто вопить к Богу, Господи, яви милость. Тут, я думаю, братья, вы меня поймете, где-то я что-нибудь не скажу, не так скажу, или не так выражусь, вы меня поймете, что я переживаю. А вот в церкви, там уже, как в одной церкви подходит ко мне брат и говорит, ты знаешь, я молился, сложная семейная ситуация, он на 20 лет старше меня, жена неверующая. Вот как скажешь, так я и поступлю. Я молился, чтобы вот, братья, я вспотел. Я думаю, на моем месте все так вспотели, да? Вот как скажешь, вот как мне поступить? Как скажешь, так я и поступлю. И вот тут как вот просить у Господа милости, чтобы Он помог бы открывать волю Божию правильно. Как написано, я могу забыть, наизусть не помню это место, от уст священника ведение, народ ждет ведение, по-моему, так, да? Во, правильно, да. Это состояние, когда человек не знает воли Божией. Если дальше пойти эту мысль развивать, как от этого избежать? Вот как учить деток наших в церкви, молодежи, как избежать от такого состояния, чтобы человек, попался в эту ситуацию и не знал воли Божией. Потому что, ну, бывает как, с проповеди скажут, а у человека уши закрыты. Ну, бывает же такое, правильно? Там, а он о чем-то думал, о своем. Ну, не было сердца расположено воспринять истину. Или вот такая ситуация рядовая, а он не знает, как поступить. Как сохранить свое сердце, свою судьбу, свое будущее от такого состояния, от незнания воли Божьей. Братья, я так вот, может кто-нибудь еще потом поделится более так вот опытные советы. Это размышление над жизнью своей. Просто размышлять. Братья, вот когда я еще работал, ну не совсем я смог побеседовать так, чтобы изучить человека. Ну так, побеседовать несколько там раз. А вот потому что там шофера были, уезжали, приезжали, уезжали, приезжали. А вот в ремонтной службе, где были, я заметил, только четверо человек из мужчин могли думать. Четверо человек могли думать. Один такой там был, ну, он говорит, я не знаю, наору, потом думаю, что сказал. Ну, русский человек. Я говорю, Коля, ты не обижайся. Он говорю, такими, как ты, царя-батюшку свергли. Ну, тут он, а тебя тоже нужно убивать. Я говорю, ну, такими, как ты, царя-батюшку свергли. Вот собрали вас там в кучу, фас и все. И, ну, да, да, вот я такой. И вот сейчас такая тенденция, что люди не способны думать, анализировать, просто поразмыслить. Братья, я замечаю это и в членах церкви, особенно в молодежи. Не знаю, может у вас получше ситуация в этом вопросе. Но тяжело думать, тяжело размышлять над Словом Божьим, тяжело делать какой-то анализ. Вообще мы заметили, вот по детскому лагерю, вот я говорю, может быть это у нас на севере так замороженное мышление, здесь может получше. Мы заметили такую особенность, братья, что интеллектуальная способность подростка, она медленнее растет, чем, как правильно назвать это, ну, похоть и плоть. Она 12-13 лет, а на вид посмотришь, как под венец уже ее можно отдавать. Она уже вся выросла, такая вся из себя, а еще если приоденется, ну все, пройдет, и не бывают такие девчата, и как будто ей уже 18 лет. А вот здесь, вот по поведению, мы же общаемся, смотрим, наблюдаем. То есть получается как? Природа задала цель, и весь интеллект, все сознание направлено на достижение этой цели. Ну просто, ну не знаю, может быть у вас такого нет, мы лично переживали. Как вот, ну какие темы с подростками, как направлять вот эти беседы, чтобы вот мыслительная способность, она, которая сейчас враг хочет, чтобы она атрофировалась полностью, наоборот у наших подростков, у нашей молодежи. Геннадий Константинович, по-моему, говорил, да, мы должны, чтобы у нашей молодежи было аналитическое мышление. Чтобы вот путь братства, он был проанализирован на основании Библии. Вот тогда вот такого не возьмешь никак. Вот тогда намного легче. Ну, братья, ну понимаете, о чем я, да? Вот эти переживания. Как это сложно? Вторая мысль, как избежать незнания воли Божией. Ну, если остановиться на этом, первое, что я сказал, размышлять. Собрание проходит, беседы проходят. Ты понимаешь? Понимаю. Расскажи. Не может рассказать. Ты понимаешь, на сестричку? Да. Рядовая ситуация. Все, один брат говорит, вот у нас был лагерь последний, зимний. Ну, мы его как так порассуждали между собой, что слишком большой прорыв, разрыв между летними лагерями. Целый год. Ну, и вот уже четвертую зиму в Архангельске у нас как бы зимний лагерь. Ну, так, курсы, музыкальные курсы, а в основном так, духовная часть. Ну, может быть, у вас тоже так проходит. И вот один брат, Сергей вот Зинченко, вы его знаете, говорит, братья. И я в другом месте ночевал, говорит, братья, вы знаете, я, говорит, эту музыку мирскую, вот так, говорит, два аккорда я, говорит, уже знал. Кто ее написал, как, где написал. Ну, я, говорит, этим жил, я говорит, музыку эту слушал в мире. Меня, говорит, так подготовил этот жрец. О, ты слушай там, вот как гитара, о, так меня подготовил, только включил, я, говорит, бульк, и там все в этой музыке. Я, говорит, это, говорит, и эти самые настоящие, ну, кто даже не хочет в этом говорить, металлисты настоящие там, не то, что там с заклепками ходят, а и под музыку гири толкали. В лагере сплю, И музыка такая, бу-бу-бу-бу-бу. Я, говорит, в ужасе. Неужели это прошлая жизнь? Потом раз, просыпаюсь. Курсы и музыка такая. Говорит, братья, я не знаю, ну где я нахожусь? Побеседовали с подростками. Все, да, братиков, сестричек собрали, все, заплакали, все, простите, помолились, покаялись. Вечером опять-то. Что такое? Что такое? И вот одна из таких тем – это размышление. Направлять молодежь, особенно подростков, размышлять, анализировать. Вот у нас был Котов, брат, который утонул, ну, помните, да, один из этих. Он у нас вел подростков, когда мы были подростками. Вот он как-то, какой-то мячик, вот Библию откроет, размышляйте. Спрашивал, ну, нам как-то неудобно было с ним как-то все постоянно так, знаете. Сейчас так, думаю, сейчас с удовольствием так вот сел бы так в стороночку и послушал бы его. Вот эти такие вот, как это ценно. Вторая мысль, как сохранить подрастающее поколение, церковь от незнания воли Божией, это терпение. Терпеть то, если даже я не знаю воли Божией, если я вот, ну, понимаю так, вот понимаю так, а больше я не понимаю. Терпи, брат милый, Бог тебе откроет истину. Вот терпи то, что ты знаешь. Терпи то, что ты знаешь. И будешь терпеть то, что ты знаешь, и Бог тебе последствия откроет. То есть ты сейчас находишься на стадии какого-то, ну, Божьего промысла. Бог над тобой трудится, терпи, братья и сестры, вообще, ну, в последнее время, вот, ну, это очень тяжело достается народу Божьему, терпеть. Везде сейчас вот эти вот, эти рассказики детские, ну, бывают хорошие рассказики, а бывают, я запрещаю эти рассказики слушать. Там Верка, это, знаете, там поезд, там чух-чух-чух-чух, она там на рельсах лежит, там Верка, все, ну помните эти автономники или кто, все хорошо кончается, как в той сказке. И молодежь в этом возрастает, что все хорошо кончается. Один брат говорит, да лучше кассета заканчивалась так, что бил всю жизнь и забил до смерти. Перед смертью сказал, Господи, прими дух мой. Вот это было бы лучше. Ну, понимаете, да? То есть, чтобы сестрички остановились бы, не шли бы за неверующих в мир. А то, вот видишь, и там получилось, и тут получилось, и потом такие трудности и поползновения в сторону неверующих. То есть, как только с Божьей помощью удастся народу Божьему вот это вот утвердить в сердце своем, терпеть. Я не понимаю, что будет, я не знаю, я не знаю воли Божией, но я знаю вот на сей момент волю Божию, и я буду ее исполнять и терпеть. Все. Этот плацдарм, который, ну, никак не собьешь христианина. Мне так приятно, вот, когда читаем с детками, сам читал «Счастье потерянной жизни». Помните, когда, по-моему, Женю Комарова в камеру завели и на допрос провели, а там пресвитер регистрированный был. Помните? По-моему, Женя Комаров, да? А? И тут пресвитер, преследователи, говорит совсем другое. И он в таком переживании, Женя, да что ж такое? Что такое? Ушел в камеру и сам в таких переживаниях. Господи, да почему такое? Что творится? Вообще незнание воли Божией. Господи, что такое в братстве? Я понимаю так, так старцы раньше учили, в Библии написано, а здесь уважаемый человек, пресвитер, говорит против. И мне так дороги его заключения, его мысли. Буду держаться воли Божией, ну, буду терпеть. И такая ценная мысль, он понял, что его победа и победа остальных детей Божиих складывается в одну победу народа Божьего. Ну, может быть, я недословно сказал, но смысл понимаете, да? Мне так это понравилось, думаю, вот победная жизнь. Не понимает ничего. Разум остается без пищи. Ну, что происходит? А вот сердца нет, вот буду так вот стоять, как вот я принял, а Бог откроет. И получились эти победы. Ну, это, братья, такая мысль. Как избежать незнания воли Божией в народе Божьем? Вторая мысль, почему человек не исполняет воли Божией, это человек обманут. Человек обманут. Христианин обманут. Примеры из Священного Писания я взял такие. Ева и человек Божий, имя его не указано, которого убил лев. Помните, да? Из Иудеи пришел пророк, который сделал пророческое слово к жертвеннику. Помните этого человека? Но люди были обмануты. Ева была обманута. Этот человек был обманут. И смотрите, как вот все-таки вот работа сатаны цинична. Так вот, ну, сидит человек, видимо, может быть, уже не молодой. Да и молодой, пройди столько времени, не кушая. Потому что Бог сказал, не возвращайся. Сидит. И тут уже и в животе там уже просит давно. И жарко, и силы нету. И вдруг такой подъезжает. Бог мне сказал, я тоже пророк Божий. Ой, как хорошо. Вернулся, покушал и получил такое вот печальное сообщение от Бога. Братья, ну, вообще я такое слышал, ну, про американцев. Ну, русские недалеко ушли, может быть, чуть-чуть. Что американец в день обманывает где-то 200 раз. Ну, это не из христианских источников. Американец, так жизнь устроена, что он обманывает где-то 200 раз в день. Вот идет женщина такая, вся в морщинках, вся такая вот с больницы, а я должен улыбнуться, сказать, ой, вы сегодня так хорошо выглядите. Ну там, знаете, там, или как вам это идет к лесу, а там, может быть, он наугад одел шляпу и вышел. Ну, что-то такое, друзья, то есть век обмана. Век обмана. И враг сегодня старается как-то вот и обмануть человечество, и волю Божию преподнести по-другому. Ну, я стараюсь так делать, братья. Не всегда у меня это получается. Что я стараюсь сделать? Когда мои дети получают учебники, я сажусь в свободное время и учебники штудирую. Просто я понимаю, что я вот в этих учебниках заложено то, чему будет учить моих детей. И не просто там 2 плюс 2. А вот тут будет учить сознание и мышление. И потом я говорю детям, вот видите, вот так, вот так, вот так, объясняю все. Ну и однажды ребенок принес книгу из, ну тоже стараемся объяснять, какие книги брать, какие не брать. Там. Я говорю, это не учи Гоголя, пускай лучше двойку получишь. Ага, принес книжку, все обо всем книга. Я почему так, все обо всем. Филологическое общество. Москва, 95-й год, свежая. Ну, там вопросик, и на полстраницы или на страницу ответ. Опять вопросик, ну, для познания детей. Эта книга рассчитана на то, чтобы когда познание, ну, к примеру, чем сон отличается от танка или еще, и такое логическое высказывание. Ну, я так посмотрел, раз, был ли Иисус Христос вообще? Я говорю, вот это да, открываю эту... Ну, ответы эти, начало запомнил. Судьба многих миллион христиан ни в коем случае не связана с личностью Иисуса Христа. Потому что в те года, как-то там в Средиземноморье, да, множество царило мифов о умерших и воскресших богах. И поэтому Иисус Христос всего лишь навсего собирательный герой. Ну, как Штирлиц, помните этот фильм? Ну, кто смотрел эти, это полковник Исаев, всех этих... А на самом деле его не было. Вот так же Христа взяли, собрали, и Христос всего лишь навсего собирательный образ. Я вот так почитал, думаю, вот оно. С чем придется нам столкнуться? Вот это идеологическая база, которая уже готова. Потому что Христос сегодня мешает номинальному христианству. Мешает. Сегодня любому католику, православному, лютеранину, баптисту, который живет и нету желания исполнить волю Божию, личность Христа мешает. Я так посмотрел, говорю, детки, вот, в поезде еду, один там, похоже на сатаниста одежда, да вас стрелять нужно убивать, а девушка говорит, ну а поп батюшка пьет, гуляет, это нормально, это русское православие, так и должно быть. Я вспомнил эту книжку, это высказывание, братья, вот последнее время, время обмана. То есть старается враг так волю Божию преподнести, чтобы наши дети, мы, сохрани Господь, конечно, от этого, волю Божию получили уже извращенную. Что от этого получается? Это первый вопрос. Что бывает с теми людьми, которые обмануты по отношению к воле Божией? Обмануты. На примере Евы, ну, понимаем, да? До сих пор расхлебываемся, не можем расхлебаться. Беды, болезни, скорби, земля проклята и так далее и тому подобное. Этот человек унаследовал смерть и не вошел в гробницу отцов своих. Братья, как этого избежать? Как с Божьей помощью сбежать, чтобы в церкви так повести дело, чтобы народ Божий, детки, подростки, молодежь, вот взрослые, ну, члены церкви все вместе, чтобы как-то вот были сохранены от того, чтобы их обманули. Как? Ну, такие мысли. Если бы Ева была вместе с кем? С Адамом. Я полагаю, что положение было бы, ну, братья дорогие, простой такой вопрос. Кто в ваших домах молитвы моет полы? Братья, ну, дерзну сказать так. Братья, служители, приводите своих детей и мойте полы в доме молитвы. Потом ваших детей трактором не выгонишь из дома молитвы. Вы понимаете, да? Общение с церковью, общение с тружениками, общение вот с Домом Божиим. Вы знаете, вот я благодарю Бога, это милость Божия ко мне. Как-то вот ну, был такой момент, когда с работы раньше приходил. Прихожу до собрания, отпускаю сестер, которые в библиотеке, остаюсь в доме молитвы один, неженатый, становлюсь на колени. Так приятно. Ну, считаю, это милость Божия, потому что я не способен был на это. Вот как хорошо, когда деток, подрастающее поколение, привлекать к церкви, к труду, вот, чтобы не кто-то, а то как-то, ну, а, да денег нету, да денег столько у этого брата, просят ему поездку сделать, он говорит, а где взять церковные деньги, у кого? А дети-то это слышат, дети-то видят. А если папа сказал, деточки, давайте мы вот вместе пожертвуем, откажемся себе вот от пряников сегодня, ну, там, от курочки. Давайте мы вот пожертвуем эти деньги для труда. Кого-то поедем, посетим. Или просто давайте вот сегодня там бабу Машу отправим домой, а сами дом молитвы помоем. Братья, может быть, я для вас забавный певец после этих слов. Или что-то такое, знаете, что-то непонятное. Братья, это серьезно. Это серьезно, когда детей вот, ну, приучать к этому. Вы знаете, как это ценно. Я просто благодарю Бога, что вот нас диакон просто брал к самой грязной работе. Дом молитвы красить, подготовлять, дрова колоть. Так, как мы относимся с училища? У нас вот это, уже тогда были увольнительные записки, как в армии с училища. Обязательно у секретаря нужно было брать. Нет, там проблемы были. Могилки копать. Как... Так, братья, надо могилку выкопать, церковь большая, все, дрова проколоть, туда посетить, помочь, старца помыть. Братья, как-то, знаете, вот с благодарностью вспоминаю то время. Если бы Ева была вместе, если бы вот многие дети, которые ушли уже в мир, из церкви, если бы они были привязаны, вот, а кто привязывает? Только отец. Ну, или мать там, собирает девочек, давай попроведаем, давай то свое немножечко, свои интересы немножечко в стороночку. А это воспитывается. И потом никакой змей не сможет, потому что настолько сблизились с церковью, настолько, ну, это одна из таких причин, которые помогают народу Божьему быть необманутыми. Быть необманутыми. Я знаю, да, ты, да куда ты ходишь, да ты знаешь, там жертву приносят. Я знаю, куда я хожу. Я и днюю там, и ночую, я и работаю, и вижу все, поэтому не обманывайте, пожалуйста. Все. То есть дети, они под защитой. Вторая мысль, как сохранить поколение, церковь от обмана, это понимать, что Бог неизменчив. Понимать, что Бог неизменчив. Братья, мы это понимаем. В церкви многие этого не понимают. Вот беседуешь, приезжаешь в какое-нибудь место, исповедание. Что такое? Причина, одна из причин, такое мнение, что Бог изменчив. Брат один из харизматии пришел. Ну просто Бог его хранил, что он, будучи уже сам отцом, уважал своего отца неверующего. Вот одна из таких причин. А так и сидел, и где только он не был, и в розыске был, и там, и с бандит, и, ну оторви и выбрось. Вот представляешь, Илья, я, говорит, как в мире был, вот закон, а я смотрю, а где же лаз, чтоб пролезть это? Что закон дан для того, чтобы что? Его нарушать. Вот принцип мира. И такой я пришел в церковь. Закон. Ну, понимаете, здесь не берется во внимание закон и благодать. Нет, а закон, потому что это грех, последствия смерти. А я смотрю, а где же там лаз? А потом до меня доходит. Есть лаз. И в ад. Не надо. Вот неизменчив Бог. И говорит, потом, говорит, сколько лет мне понадобилось, чтобы я, говорит, не понимал много. А потом, когда поехал на конференцию у нас в России, кто-нибудь, может, слышал, когда хотели разогнать конференцию. И он говорит, братья, я не знал, куда я попал, где я нахожусь. В харизматии, приезжали на конференцию. Нам, говорит, милиционеры улыбались, когда мы дверь открывали, указывали там, где туалеты, где раздевалка, где кабинетики, все, пожалуйста, а здесь я, говорит, гражданин России, с российским паспортом, бегаю, как последний по полям, гоняют нас. Как раз он, между Архангельском и нами 700 километров, они туда ночевали, и обратно, он такой горячий, теперь я понял, ну, Бог знает, как, знаете, как объяснять, неизменчив Бог, то есть, когда вот он понял про лаз, все, тогда Бог стал большие другие истины объяснять. Начни ребенку объяснять про братство, такое братство, как там вокруг носа КГБистов обводили, ой, там как, Крючков, Супермен там, это не для шутки, я говорю, это серьезно, такие были толки у подростков, и у меня раньше такое было. Но если не будет ясного представления, что никакого лаза, друзья, в церкви не удержится, согласны? А когда Бог неизменчив, вот так Бог сказал, и все. Друзья, тогда уже мало будет знать о братстве кто-то, но а в духе единство. Братья, я на время не посмотрел. Братья, давайте вот склонимся на колени, помолимся об этом. Аминь.